9:45. Там нужно, чтобы зал был устроен по-особенному. Это принципиально. Сцена имеет вид буквы «П». Это помост, расположенный по трем стенам и разделенный на три отсека. У каждого свой занавес. То есть получается как бы три сцены. На две боковые зритель сначала не обращает внимания, потому что они завешаны. К тому же освещение в зале минимальное. Сияет только центральная сцена. Это рекреация перед школьным актовым залом. Видно плоскую колонну в стиле сталинского ампира. По бокам две пальмы в катках, три огромных портрета. Маркс, Ленин и Иосиф Виссарионович. Красные транспаранты с надписями «Молодым везде у нас дорога», «Путевка в жизнь», «Мы наш, мы новый мир построим», звучит школьный вальс Дунаевского.
«Эта песня появилась позднее», — заметила старушка. «Я сама заканчивала в 48-м. Тогда школьный вальс еще не исполняли. Хотя неважно, кто в Торонто это знает».
«Не скажите». Драматург сделал пометку. «В таких аудиториях минимум половина зала русские. Многие из старшего поколения. Они к подобным вещам очень требовательны. Ценное замечание. Спасибо, исправлю. В общем, смысл вам понятен. Пока зрители рассаживаются, в зале сумрак и скучное шарканье. Праздничный свет, яркие цвета и музыка сосредоточены на сцене. Слышится гул голосов, молодых голосов, взрывы радостного смеха. Потом мужской голос начинает произносить речь. Сначала она неразборчива, потом звук усиливается. Уже можно разобрать слова, но для этого приходится напрягать слух. В зале постепенно делается тише. Становится понятно, что выступает директор школы. Такая смесь казенной советской риторики и житейского здравого смысла. Голос директора. «Широкий и светлый путь, на котором невозможно заблудиться, потому что его озаряет мудрость нашей партии и ее вождя великого Сталина». Взрыв аплодисментов многократно усиленный динамиками. Зрители должны вздрогнуть от удара по перепонкам. Помните, как тогда хлопали? Бурно, громко, яростно, в каком-то невероятно ускоренном темпе. Голос директора. «Идите по этому пути, не сворачивая, не оглядываясь, не спотыкаясь. Я желаю каждому из вас счастья в дальнейшей учебе, в труде, в семейной жизни. Помните, что ваша судьба неотрывно связана с судьбой великой страны, в которой вам повезло родиться и вырасти. И еще помните, вы только что сдали выпускные экзамены. Кто лучше, кто хуже, но не думайте, что это были последние экзамены. Настоящее учение, учение жизнью теперь только начинается. Главные экзамены у вас впереди. Сдавайте их честно, без шпаргалок и ловкачества. Тут, если кого и обманешь, то лишь самого себя. Помните об этом. Главное, будьте честными. Будете!» Крики «Будем! Будем!» Голос директора. «Молодцы! На этом заканчиваю. Представляю, как вам надоело меня слушать. За 10-то лет. Смех, крики. Есть малость. Нет, не надоело!» Голос директора. «Даю дорогу молодым. Боря Железнов, золотой наш медалист. Выйди, расскажи товарищам, как планируешь жизнь прожить». В середине директорского выступления дверь, расположенная в глубине сцены, приоткрывается. Оттуда выскальзывает она, прикрывает створку. Это очень красивая девушка, которой к лицу даже скромное платьице. Знаете, у всякой девушки бывает в жизни вечер, когда она чувствует себя неотразимой красавицей. Все правильно, все к месту, все в нее влюблены. И она ощущает себя сказочной принцессой. Будь то первый бал Наташи Ростовой или выпускной вечер в сталинской десятилетке. Это ничего не меняет. Для актрисы тут важнее всего не лицо. В театре оно вообще большого значения не имеет, а голос, пластика, чтоб все мужчины в зале замерли от восхищения, а женщины от зависти. Девушка выходит вперед, прижимает к груди записку, глаза блестят, губы приоткрыты. Справа из-за пальмы выглядывает Борис Первый. Он там стоял с самого начала, но в тени его не было видно. Это коренастый паренек с непослушным чубом. Одет он очень просто. Широкие брюки, белая рубашка. Стоит в стороне, любуется девушкой. Тем временем из приоткрытой двери доносится голос медалиста. Медалист. «Товарищи, дорогие мои товарищи, я своими словами не буду, я стих прочту. Лучше, чем поэт, все равно не скажешь. Илья Сильвинский. Баллада о ленинизме. В скверике на море, там, где вокзал, бронзой на мраморе Ленин стоял, вытянув правую руку вперед, вдаль величавую звал он народ». Начинает читать стихотворение Сильвинского про политрука.
Ну, как фашисты свалили с постамента памятник, привели вешать молодого политрука, а он встал перед казнью в ту же позу, по-ленински протянул руку вперед. Стихотворение довольно длинное, медалист читает с выражением и паузами. Тогда, если помните, в публичных выступлениях вообще никто никуда не торопился. Когда дверь закроют плотнее, декламации будет почти не слышно, но иногда медалист повышает голос, и тогда стихотворные строчки врываются в диалог. Борис Первый выходит из укрытия и прикрывает дверь. «Чего так долго? Думал, не выйдешь». Девушка оборачивается. «Борька! Напугал! Неудобно было, пока Семен Семенович выступал». Кокетливо. «Что за срочность такая?» Разворачивает записку. «Надо поговорить про важное. Если не выйдешь, прощай навсегда. Не выйдешь, а выйдешь. Троечник. Так и не научился без ошибок писать». Борис Первый. «Мне без надобностей. Я на комбинат работать пойду, учеником сварщика. Договорился уже». «Девушка, давай, говори про важное. Видишь, я вышла». Пауза. Борис Первый собирается с духом. Голос медалиста. «Был он молоденький, 20 всего. Штатский в котике выдал его». Девушка. «Ну, торопеешь, что ли? Борька, ты же храбрый. Как ты за меня на катке заступился, один против троих?» Борис Первый. «Подумаешь, это совсем другое. Синяки на морде быстро заживают, а сердце треснет, потом не склеится». «Девушка, ты, Борька, поэт. Не хуже Сильвинского». Борис Первый. «Я не поэт. Ты меня сейчас не подкалывай, ладно? Я готовился, я скажу. Ты не перебивай, а то собьюсь». «Девушка, я не буду перебивать. Борис, сейчас». Поднимает сжатую в кулак руку, трясет ею, никак не может начать. Голос медалиста. «Этим движением от плеча, милым видением Ильича, смертник молоденький в этот миг кровную родинкой к душам проник». «Девушка, да говори ты, не тяни». Борис Первый. «Ну, я тебя люблю и все такое, вот, сама знаешь, не дура». «Девушка, признание красивое, только короткое. Ты развивай тему, не останавливайся». «Борис Первый, тебе со мной хорошо будет, честно. Я сдохну, но все для тебя сделаю. Я зарабатывать буду, сварщики, знаешь, сколько заколачивают. А я потом еще на высотника выучусь, это вообще. Все у нас будет, комната хорошая, гардероб, шифоньер. Что захочешь, то и будет». «Пить не буду, ни грамма. Ты на батьку моего не гляди. Зачем мне пить, если ты со мной? Всю получку отдавать стану. Ты не улыбайся. Я, может, не так говорю, не про то. Я же не про получку хотел. Я тебя никогда не предам и не продам. Ты это знай. И ни на кого не променяю. Ни на какую Целиковскую». «Девушка, даже на Целиковскую? Ну это ты, Борька, врешь». Борис Первый. «Я вру. Я тебе никогда не вру и не буду врать. Я... Хочешь, я Лениным поклянусь?» Показывает на портрет. «Честная ленинская». Голос медалиста. «Ладонь его тянется ввысь бронзовой лепкою, назло зверью ясною, крепкою, верой в зарю. Вот как я собираюсь прожить свою жизнь, дорогие мои товарищи!» Раздаются громкие аплодисменты. Борис Первый в это время что-то говорит, но из-за шума его не слышно. «Девушка». «Что?» Борис Первый. «Молодая ты очень, я понимаю. Я тоже, конечно, молодой, но мне уже все ясно, а тебе еще нет. Я тебя, Люсь, не тороплю, я ждать буду, сколько надо». Машет рукой, порывисто поворачивается, выходит. «Ее зовут Люся», — перебила чтеца старуха. «Да, Людмила, а что?» «Ничего, продолжайте, пожалуйста, продолжайте». Снова открывается дверь, выходит Борис Второй. Высокий, красивый парень. Габардиновый костюм, рубашка с отложным воротником, комсомольский значок на лацкане. Стрижка полубокс. В зале директорский голос бубнит что-то бодрое, но слов не разобрать. Время от времени звучат рукоплескания. Борис Второй. «Нарочно из зала вышла, чтоб я не задавался?» «Зря. Я перед тобой никогда не задаюсь. Письмо мое прочла?» «Девушка, прочла». «Борис Второй, там все правда. До последней буковки. Чтобы добиться всего, что хочешь, нужна правильная спутница жизни. Ты правильная. Я с тобой горы переверну. Железно». «Девушка, а что ты хочешь добиться?» «Борис Второй, я же сказал, всего. Держись за меня, Людмила, не прогадаешь». «Девушка, не прогадаешь, описал про любовь. Красиво. Будет любовь или нет? Какая, большая или крошечная?» «Борис Второй, это Маяковский. Про высокие вещи лучше поэтов никто не скажет. Каждый должен заниматься своим делом. Я человек практический, поэтому я скажу прозой. Знаешь, Людмила,
Есть люди, которых меняет жизнь, а есть люди, которые сами ее меняют. Вот и я такой. Я только с тобой откровенно говорю. Чужой, кто послушает, засмеется, скажет: мальчишка, фантазер. А я не фантазер. Как решил, так и будет. Все будет. Придет день, буду на трибуне мавзолея стоять. Девушка, а потом внутри лежать? Борис II: такими вещами не шутят. Со мной можно, но лучше и со мной не надо. Я не двурушник какой-нибудь, на собрание одно, на кухне другое. Дело Ленина и Сталина знаешь, почему во всем мире побеждает? Девушка: почему? Борис II: потому что на таких, как я, держится. Бороться и искать, найти и не сдаваться. Ясно? Девушка: ты вышел, чтобы со мной про Ленина и Сталина говорить? Борис II: я вышел, чтобы сказать: Людмила, давай пойдем навстречу солнцу вместе. Оно пока только еще восходит, но оно будет сиять для нас. Клянусь тебе. Девушка смотрит на портреты. Кем? Борис II: в смысле? Девушка показывает на вождей. Кем клянешься из них? Борис II смотрит, думает: товарищем Сталиным. Он Сталин, а я Железнов. Сталь с железом никакие преграды не остановят. Голос директора: а где у нас Боря Железнов? Железнов, ты куда подевался? Звонкий голос: Семен Семенович, Железнов вышел. Голос директора: так найдите его, а то я медаль себе заберу. Смех, крики: Борис, Железнов. Борис II: надо идти. На танцах договорим. Первый чур мой. Убегает. Девушка смотрит ему вслед. Слева из-за пальмы выходит Борис III. Он в круглых роговых очках, в белых штанах и белых туфлях, куртки на молнии.